Главным событием уходящего года в Абхазии стала ратификация парламентом самопровозглашенной республики соглашения о передаче России госдачи Пицунда. Своим мнением об этом, а также о проекте закона об иностранных агентах, свободе слова, новом Министерстве энергетики и транспорта и действиях оппозиции в текущей кризисной ситуации с нашим сухумским корреспондентом Анаит Гагарян поделился абхазский общественный деятель, руководитель ассоциации «Инва Содействие» Алхаст Хагушев.
Парламент Абхазии утром 27 декабря ратифицировал соглашение о госдаче Пицунди. Каково ваше отношение к данному решению? Прокомментируйте его, пожалуйста.
Как можно комментировать то, что происходило в 6 утра? Могу я представить, что какие-то чрезвычайные обстоятельства, предположим, если были, не дай бог, война, конфликт, стихийные бедствия, но, слава богу, ничего подобного не было. И вдруг в 6 утра депутаты голосуют. Я думаю, что, наверное, у них есть, у каждого свое объяснение того, почему-то такого абсурда доведена была ситуация. У меня таких объяснений того, почему так нужно было делать, нет. Я считаю, что уникальное какое-то решение, которое в историю Абхазии уже вписано, как кто-то говорит, что это позор, кто-то говорит еще что-то. Спикер парламента нам рассказал, что, оказывается, это какой-то был невероятный компромисс. Не знаю, я думаю, что история расставит все по своим местам. Возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что это, конечно, было неправильное решение.
На фоне всей этой истории вокруг госдачи в Пицунде в абхазском обществе, в том числе и представители власти, заговорили вновь о законе об иностранных агентах. Как вы думаете, если этот закон будет принят в Абхазии, какие могут быть последствия?
Этот вопрос давно поставлен, и власть старается этот вопрос, как в том числе и вопрос Пицунды, в том числе и вопрос о продаже энергетики, в том числе и вопрос апартаментов, в том числе и этот иноагентский так называемый закон. Эту повестку продвигают. Что касается дачи, удалось это сделать таким странным образом. Я думаю, другие вопросы будет сложнее власти продавливать, потому что там спекуляцию такую прямую включать по поводу какой-то антироссийскости будет намного сложнее. Точно я думаю, что в том, что касается энергетики или апартаментов, будет очень сложно это делать, потому что нет такой возможности притягивать за уши какую-то антироссийскую повестку. И на агентство, если оно случится вдруг, и также возможно в 6 утра у нас уже как бы прецедент создан, опять в 6 утра депутаты что-то обсуждать, принимать как бы в тайне от общества. Сейчас тоже попытка была это все сделать в обход публичного обсуждения. Я думаю, что это общий тренд такой на выполнение вот этой повестки. Не абхазской повестки, можно сразу понять, что повестка это, конечно, не наша, но наша власть готова бежать впереди паровоза и эту повестку в Абхазию получать. С нами не могут считаться, в том числе и наши союзные государства, как Россия и другие, только тогда, когда мы сами себя уважаем. Если ты сам себя не уважаешь, если ты таким образом сдаешь свои позиции, тогда ты не совсем хозяин своей страны. И это ощущение того, что ты не совсем хозяин, нам пытаются внедрить. Нам пытаются сказать, что мы мало что можем, мы мало что умеем. Причем говорят нам это люди, которые все эти годы находятся у власти. Они не говорят, что они политически, экономически банкроты, поэтому они не могут ничего радикально поменять, и поэтому у нас такая проблема стоит. Они перекладывают в сторону народа, что мы вот не можем то, не можем. Народ, который выстоял в тяжелейшей войне, в послевоенной разрухе, и вот этому народу сейчас рассказывают, что он ничего не может, и нужно все продавать, раздавать, и тогда, возможно, милостью сильных мира сего мы сможем уцелеть и продолжить какое-то существование в таком полуподчиненном или полностью подчиненном виде.
За 30 лет только в последние годы вот эта идея или мнение озвучивается. То есть даже в сложные годы, годы блокады и так далее, не было таких заявлений.
Не было таких заявлений, и многие сейчас забыли, но до того, как сюда пошли российские деньги, помощь абхазское государство выживало на свои кровные. И у нас был намного меньше госаппарат, у нас было намного меньше проблем с коррупцией. Государство, которое мы построили в итоге, к сожалению, это государство, подчиненное воле госаппарата. То, каким образом как на дрожжах растут эти ставки разные очередных чиновников в нашей стране, это показатель того, что мы идем совершенно не в том направлении, в котором нам надо было бы идти. Каждый президент, в том числе и нынешний, который при власти, понимает это прекрасно, когда идут во власть, озвучивают, что нужно сокращать, нужно чиновничью настройку приводить в какое-то соответствие тем задачам и той экономике, которая реальная экономика, которую мы имеем в стране. Но потом, когда они приходят, оказывается, что все эти обещания, их, возможно, искренние как бы помыслы в качестве кандидатов, в качестве президента, это уже невыполнимая задача, и мы идем опять в таком направлении губительном для нашей страны, когда у нас опять появляются новые чиновники, и причем мы их не содержим. Значительную часть нашего госаппарата мы содержим за счет тех денег, которые нам присылает наш стратегический партнер Российская Федерация. Что мы будем делать, когда наш стратегический партнер вдруг в какой-то момент для каких-то тяжелых ситуаций для себя прекратит эту помощь? Возьмет одномоментно, не пришлет. Интересно посмотреть на то, как наши ответственные ребята представляют ситуацию и что в итоге произойти может в нашей маленькой стране.
В Абхазии создано новое министерство энергетики и транспорта.
Да.
Это продолжение тому, что вы сказали.
Я думаю, что министерство энергетики и транспорта, видимо, было создано для того, чтобы вывести эту сферу из-под влияния, этот жирный кусок, который сейчас под Минэкономики. Это Кристина Рогдан. Кристина Рогдан представляет тот лагерь во власти, который его можно назвать под Александром Анклавом. Видимо, это давно уже не устраивает президента и людей, которые близки ему. Таким образом, изящно они вывели эту сферу из-под влияния премьера. Подчинили фактически ее напрямую президенту. Потому что никто не отменял планов власти также заняться активно приватизацией наших энергетических объектов. На каких условиях и образом это будет сделано? Ну, видимо, это будет делаться по уже обкатанной схеме. Попытки будут такие предприниматься, скрывая от общества этот процесс. Это позволит, как они считают, добиться желаемого, что в энергетическую отрасль пойдут какие-то инвесторы, которые будут иметь общий интерес к нашему коррумпированному чиновничеству. Посмотрим, что они придумают на этот раз. А что касается транспорта, то там, наверное, я так предполагаю, что речь идет о возобновлении транзита железнодорожного. Этот проект весьма интересный. Конечно, я, в отличие от многих критиков, этой идеи не стал бы однозначно отмахиваться. Здесь не то, что вопрос как бы плохой, или он изначально не нужно над ним работать. Нужно, но когда твоя власть таким вороватым образом что-то делает постоянно, у тебя нет доверия. Дефицит доверия к власти своей – это, конечно, большая проблема. Я думаю, для любой страны и для такой маленькой страны, как Абхазия, это вдвойне опасно.
Вообще в Абхазии всегда существовал плюрализм мнений, но в последнее время, как мы замечаем, да, то есть те люди, которые высказывают свое мнение, которое зачастую отличается от мнения власти, в отношении них началась, можно сказать, что травля, да, такое давление. Как вы оценили ли свободу слова в Абхазии сегодня?
В разные времена наши политики разные, находясь во власти, в оппозиции, не стеснялись спекулировать на теме, например, прогрузинскости каких-то политиков или людей и так далее. Это была такая избитая уже тема, и она постепенно пошла на нет. Сейчас я вижу, что как-то очень редко достают политики эту тему. Зато появилась новая пугалка. Это антироссийский настроение. Сейчас в тренде, если мы говорим о явных таких спекулятивных действиях политических, то теперь это антироссийский. Потому что прогрузинскость уже, видимо, не особо работает. Теперь антироссийский. Но как и любая как бы спекуляция, я думаю, она имеет пределы определенные. Понимаете, когда министр иностранных дел и заместитель службы госбезопасности что-то такое заявляют о враждебности ООНовского агентства, который работает в Абхазии, одно дело пропагандистские какие-то крыши навесить и выдать это все в эфир бездоказательно. Другое дело, когда речь заходит о том, что вот эти пропагандистские клише, они очень плохо трансформируются как в правовые какие-то акты. Потому что объяснить правовым юридическим языком нормой какого-то документа, почему агентство ООН, работающее в Абхазии, враждебно нашей стране, это невозможно фактически. фактически отделение Абхазии, абхазского государства и народа, они отменили весь мир. Ну, нужно понимать всю абсурдность этой ситуации. Есть какие-то страны, которые не признают другие страны. Например, арабские страны не признают существование государства Израиль. Грузия не признает Абхазию. Но вот так, чтобы широким таким мазком отменить весь мир, почему мы отменяем весь мир, исходя из которого мы слышим вот этих совершенно безответственных чиновников? Потому что агентство ООН — это и есть Организация Объединенных Наций. Никакой другой международной организации, которая объединяет разные страны и так далее, ее не существует в мире. Такой глобальной организации, которую можно критиковать, можно что угодно делать, но абхазские вот эти чиновники, они довели ситуацию до того, что мы фактически объявляем миру, что мы отменяем этот мир вокруг. Тоже, наверное, позиция, но теперь нужно ждать, что это все будет как-то юридически оформлено. Опять же, к вопросу о том, как к этому отнесется наш стратегический партнер России, которая всячески старается избежать каких-то изменений в ООН, потому что у России там есть право вето в Совете Безопасности. Это один из ключевых игроков Российской Федерации, наш союзник ООН. И в это самое время абхазские чиновники, они отменяют благословение, так понимаю, президента, они отменяют Организацию Объединенных Наций. Они объявляют агентство по развитию враждебной структуры. И они обвиняют людей. Просто нужно понимать, когда мы говорим о свободе слова, какими способами эти люди пытаются навязывать вот эти нарративчики. Они навязывают посредством такого абсурда. Но я думаю, что как только придется что-то доказывать, например, в судах, я думаю, что сейчас будут какие-то судебные разбирательства, где этим ребятам нужно будет рассказать и показать нам, почему, например, ООН для нас враждебна, почему люди, которые получали деньги в этой структуре, тоже враждебны, и они там каким-то образом неправильно себя вели, при том, что мандат на деятельность этой структуры все эти годы, как и любой другой международной организации, выдается нашей властью, и нынешней в том числе. Степень абсурдности заключается в том, что эти ребята, они как бы в процессе всех этих извершений, они вышли в итоге сами на себя. Я думаю, что граждане могут, которых они пытаются поливать грязью, они могут подавать в суд и должны подавать в суд. И в судебном разбирательстве мы должны услышать, почему виноватыми назначены вот эти люди, а не те, кто якобы вот эту враждебную организацию запустил сюда и дал возможность им работать. Я должен сказать, что, конечно, в этот бред я не верю. В программе развития ООН, в этом ООНовском агентстве, работают наши люди, прекрасные специалисты, они огромную работу проводят на благо нашей страны. И, конечно, как бы привязать их деятельность к тому, что есть какой-то там донор, который что-то там неправильное написал на своем сайте, но это очень большая натяжка. С другой стороны, что касается свободы слова, например, в отношении телевидения нашего, всегда плюс-минус было рука власти. К сожалению, как-то ничего особо не поменялось. Ну, до такой гнусности, конечно, возможно, не доходили, хотя, с другой стороны, честно говоря, всякие гадости происходили в разное время. Раньше это было больше связано с прогрузинскостью, а теперь типа с антироссийскостью. Мы многое пережили, и это тоже переживем. Сообщество журналистов, конечно, у нас разобщенное, но сегодня в условиях наличия соцсети очень сложно. Я думаю, что это в принципе невозможно. Всем заткнуть рты.
Как вы оцениваете вообще действия оппозиции?
Наша оппозиция плохо организована, к сожалению. Мне так кажется, она плохо солидаризирована. И последние протесты эти тоже показали, что очень плохая внутренняя, видимо, коммуникация. Я не буду как бы вдаваться в эти дебри того, как потом в публичном поле эта перепалка председателя Ананде со спикером парламента двух сторон. Это очень странные комментарии, которые, ну, честно говоря, меня ни в чем не убеждают. Надеюсь, что это будет для них, для этих оппозиционных лидеров, какой-то урок, что нельзя так быть настолько разобщенными и так невнятно формулировать свою позицию. В данном случае, конечно, я думаю, что наиболее внятными, наиболее понятными мне были представители не оппозиции, а именно новой поросли гражданского общества Абхазии, а именно ребята из характера. Для меня это какая-то одушина. Я смотрю на этих ребят, я понимаю, что им сейчас очень тяжело. Я понимаю, что трудно с этим соглашаться. Мне лично эмоционально после многих лет нахождения во всем этом, ребенка. Меня это не сильно трогает. Я понимаю, у меня есть внутреннее убеждение, что в итоге часть Питунда, она все равно рано или поздно вернется в родную гавань. И в том числе благодаря тому, что вот эти ребята сегодня так реально не играют в какие-то игры политические, ни перед кем не заискивая. Они встали в полный рост, имели такую смелость гражданскую высказать свое мнение. И это было услышано всей страной. И это самое главное, это для меня самое позитивное, что случилось. Я думаю, что оппозиция имеет смысл посмотреть в сторону вот свежих новых лиц. Нужно подумать им, каким образом делать так, чтобы как-то обновиться. Кризис в оппозиции, он очевиден. И пока оппозиция будет настолько разобщена и слаба, я думаю, что власть будет иметь возможность злоупотреблять разными вещами.
Итоги года для Абхазии подвел абхазский общественный деятель, руководитель ассоциации инвосодействия Алхаст Хагушев. С ним беседовала Анаит Гагарян.